Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения церкви и служения, и в нашей предпоследней лекции я хотел бы говорить о тех опасностях, которые подстерегают церковь. Интересно то, что эти опасности подстерегали народ Божий на протяжении всей его истории. Если мы посмотрим на израильский народ, которые по природе своей были кочевники и скотоводы, придя в обетованную землю, вдруг обнаружили, что они не совсем или совсем не земледельцы, и климат и земля отличаются от Египта или пустыни, в которой они скитались. Они невольно начали наблюдать и учиться у соседних народов. Вы скажете, что же в этом плохого? Но дело в том, что соседние народы поклонялись богам плодородия и верили, что своими действиями они могут спровоцировать своих богов к нужным поступкам. Такие обряды, как жертвоприношение детей, когда сжигали маленьких детей, чтобы пошел дождь, или культовый секс у края поля под деревом, должны были помочь с урожаем. И это кажется дикостью сегодня, но очень скоро избранный Богом народ научился этим безбожным путям. На вооружение были приняты методы земледелия, которые были неотъемлемы от религии, а вместе с ней и иная философия и мировосприятие. С момента своего зарождения христианство считалось религией бедняков и рабов. Церковь была притесняема и преследуема, верующие гонимы, и так продолжалось до 311-314 года. Времени, когда Константин Великий, первый римский император, который сделал христианство государственной религией. Но интересно, что уже на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году звучали призывы физически преследовать еретиков, инакомыслящих. Церковь, которая еще не сама, совсем недавно была преследуема, готова была преследовать и физически расправиться со своими братьями, пусть даже и заблуждающимися. Сама церковь, к сожалению, очень скоро взяла на вооружение имперские методы, и Евангелие стало распространяться огнем и мечом. Интересно, как Джон МакАртур пишет о своих впечатлениях от посещения бывшего Советского Союза в 90-х годах. Вот что он сказал. «Продолжение моих первых визитов в 90-х годах в ту часть мира, имеется в виду Украина и Россия, я был крайне изумлен, видя силу и жизненность евангельских церквей там», пишет Джон МакАртур. «Церкви могли выжить лишь благодаря живой и искренней вере. Многих христиан жестоко преследовали, лишали возможности учиться, иметь хорошую работу и прочее. А потом пришла свобода. И многие из евангельских церквей не только воспользовались предоставившись возможностью проповедовать Евангелие, но и, к сожалению, научились путям языческим. Как видим, эта опасность постоянно подстерегает церковь. На всей протяженности истории церкви. И сегодня я также хотел бы, заканчивая наш курс «Церковь и служение», говорить о тех опасностях, с которыми и мы сталкиваемся. И одна из них – это прагматизм. Если это приносит результат, значит, это хорошо и правильно. Практически для церквей это выразилось в количестве людей, привлеченных мероприятиями. Чем больше толпа, тем эффектней. Простая проповедь, Слово Божие, стих за стихом, утратила свою силу, была заменена или отдана в жертву спецэффектам, дыму на сцене, светомузыке, зрелищам в форме телешоу. В первом послании к Коринфянам, 1 глава, с 22 по 23 стих, апостол Павел сказал следующее. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Как видим здесь, и в дни апостола Павла в первом веке, сразу же после рождения церкви, было искушение пойти таким прагматичным путем. Но вместо того, чтобы угождать, потакать греховным желаниям испорченного человеческого сердца, апостол Павел предпочел проповедовать Христа распятого. Для одних это было безумие и соблазн для других. Но для самих же христиан это сила Божья. Почему так? В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих сказано. «Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно». Значит ли, что все мирское есть греховным? Грех, когда христиане разделяют и признают мирские ценности. Вот это является грехом. Друзья, поймите меня правильно. Я не призываю вас, как амишей, ездить на телегах и пользоваться керосиновыми лампами. Но я против, когда Бог и Его Слово уступает место в церкви развлечениям, а упование на Бога маркетологовым технологиям. Фактически, неважно, истинно или ложно то, что говорится. Куда более важно не то, что говорится, а как это говорится. Стиль и форма возобладали над содержанием. Зрелищность и прикольность. Показать можно это многими примерами. В христианстве, в погоне за современностью вместо Слова Божьего, стали подмениваться зрелищностью. Вывод, который мы можем сделать для себя. Плохо то, что христиане приняли мирские методы, за которыми стоят другие ценности, и стали считать, что не важно, что ты проповедуешь, а важно, как и понравится ли это толпе. Плохо, когда в угоду форме, методу или людям начинает страдать само содержание. Другая опасность, которая подстерегает церковь сегодня, это цель маркетинга. Сделать производителя и клиента довольными. То есть, все, что мешает клиенту быть довольным, нужно убрать. И сегодня многие евангелисты стали рассматривать себя как маркетологов, а Евангелие как продукт, который нужно продать. Следовательно, проповедь о грехе суде, праведности, Божьем гневе и наказании представляется вызывающей. А слово о вечности и спасении не актуальными. Церковь должна освоить технику преподнесения истины способом, который будет приятен для грешника. Все, что в библейской проповеди не содействует популяризации продукта, следует убрать. К сожалению, некоторые церкви пошли таким пагубным путем. Но вот что говорит Писание. 15 глава, с 1 по 5 стих, 1 послание к Коринфянам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе потом 12». Как видим, здесь апостолу Павлу приходилось также напоминать Коринфской церкви о сути и содержании Евангелия. Это с человеческой точки зрения очень непопулярный продукт. Мало кто готов будет купить его. Но в этом-то и сила Евангелия, что оно проповедуется и провозглашается не человеческими усилиями, но силой Духа Святого. Также и принимается оно не просто человеком, а под действием Духа Святого, который касается сердца человека. Смотрите, друзья, Христос не умирал, чтобы сделать вас счастливым. Хотя только с Богом вы можете быть счастливы. Не для того, чтобы вы могли самореализоваться, хотя без Бога вы не найдете смысла в жизни. Не для того, чтобы вы стали преуспевающим и влиятельным, а иногда случается как раз наоборот, когда люди ради веры лишаются всего. Не для того, чтобы вы стали здоровыми и никогда не болели, хотя Он тот, кто заботливо дал вам тело. Не для того, чтобы у вас была чудесная семья, хотя Ему не безразлично, как вы относитесь к своим близким. Поймите, Христос не ради этого приходил в этот мир. Но для чего? На самом деле Христос пришел, потому что я и вы, грешники, которые заслуживают ада, праведного суда, наказания и гнева Божия. Это давайте лучше про счастливую семью, про крепкое здоровье, про диетологию на страницах Священного Писания. Это куда интереснее. Вот это мы послушаем. А рассказывать о том, что мы грешники, и мы заслуживаем ада, и праведного суда, и наказания, и гнева Божия. Да, друзья, Христос умер за грехи наши. Потому что все согрешили, и сами не можем себе ничем помочь. Вот поэтому мы и нуждаемся в Боге. Приходится отстаивать это Евангелие. Однажды меня после одной из проповедей один человек упрекнул, что по моим словам, Евангелие в том, чтобы сказать, что человек без Бога грешник, обреченный на погибель. Но это как раз правда. Человек грешник, а Бог пришел ради того, чтобы умереть за наши грехи. Следующая опасность, которая подстерегает церковь, это относительность. Отсутствие абсолютной истины. То, что верно для тебя, не обязательно верно для меня. Нет власти или авторитета, который бы определил, что и как правильно. Библейский текст может иметь больше, чем одно значение. Вообще не столь важно, что говорит Библия. Важно то, что ты переживаешь. И то, как тебе открывается этот текст. Библия вообще второстепенна. А твои соприкосновения, переживания с Богом первостепенны. Слова могут иметь больше, чем один смысл и значение, и потому Библия может значить что угодно. Новая герменевтика и экзистенциональное богословие принесли такие идеи. Сегодня у тебя нет права авторитетно заявить: «Так говорит Господь». Потому что Писание может говорить все, что угодно. Если оно, Писание, что-то говорит тебе, то это хорошо для тебя. Но не навязывай свою точку зрения кому-то еще. Ты не можешь учить других, а вместо этого ты можешь пофилософствовать, порассуждать, поделиться своими переживаниями. Смотрите, друзья, что по этому поводу сказал апостол Павел, наставляя молодого служителя Тимофея. Во втором послании, 4 глава, с 1 по 5 стих сказано. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника. Исполняй служение твое. Итак, друзья. Какие практические выводы мы можем сделать для себя? Каждый из нас должен быть верным в проповеди библейских истин. Помните, на предыдущих лекциях мы обращались к отрывку из книги Есры, где мы читаем о нем, что он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать слово, исполнять его и учить в Израиле. Это задача и каждого из нас. Это слово изучать, верно изучать. Быть уверенным, что насколько это вообще возможно с человеческой стороны, мы проповедуем не себя, не свои мысли, не еще что-то, не какие-то последние веяния времени, но библейскую истину. Истину, которую мы сами пережили, истину, которой и наше сердце руководствуется, и которой подчиняется. И вот таким должно быть наше служение. Мы должны быть, нам следует быть смелыми в выявлении и отвержении ошибок. Помните, что когда-то и апостолу Павлу пришлось вступить в конфронтацию с Петром, когда тот не прямо поступал по истине евангельской. А апостолу Павлу достало мужество, твердости прямо встать и сказать: обличил Петра при всех. И это непросто. Действительно, это требует неба такого мужества. Но если мы видим, как Божья истина искажается, как Его Слово отдается в жертву в угоду каким-то заблуждениям, мы должны их выявить и отвергнуть как ошибочные. Чтобы это было действенным, полезным, эффективным, сама наша жизнь должна быть примером такой богоугодной жизни. Чтобы в ответ мы не услышали упрека, что мы не имеем права учить эту истину, потому что сами не живем этой истиной и не руководствуемся этой истиной. Мы должны быть посвященными в нашем служении и быть готовыми переносить трудности и преследования. Апостол Павел говорил об этом в послании Тимофею: «Переноси скорби, страдая, как добрый воин Иисуса Христа». Нам не стоит стыдиться Евангелия, как апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 16 стих, сказал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего». Пусть Господь и меня, и вас благословит не стыдиться Евангелия, но проповедовать истину во славу Божию. Пусть Бог даст нам сил для этого. А я благодарен вам за ваше внимание.